Я вас категорически приветствую. Дорогой гость, представьтесь, пожалуйста.
Цапенко Сергей, заместитель директора Национального центра помощи, пришел к вам в гости.
А матрешка про что?
Про центр, как символ.
Последний раз.
Непоколебимости.
В далеком детстве видел, да.
Так точно.
Не Валёшка. Чем занимаетесь?
Всем. Занимаемся поиском, занимаемся профилактикой, занимаемся гуманитарными проектами там, в части и в Курской, и в Белгородской областях, угу. На новых территориях.
Ну, что именно профилактируете?
Ну, начинали с простого, всяких безопасных интернетов, безопасных навыков.
Потом... Это для всех, для детей?
Да, ну, это в целом, да, это подростки, ну, дети-подростки, да. Угу. Соответственно, потом перешли уже к более серьезным вопросам по минной опасности. Ну, это был больше запрос новых территорий. Тоже поездили по ним, потом как раз Курской и Белгородской попросили тоже включиться у них, почитать. У них как бы весь прошлый год работали. Ну, а сейчас уже перешли в еще более тяжелый формат. Это противодействие увлечению в экстремистскую, диверсионную, террористическую деятельность несовершеннолетних. Uh-huh. Тоже такое...
Регулярно с этим сталкиваемся, да.
Ну, к сожалению.
Мы-то в основном новости смотрим.
Да.
Как это технически происходит? Когда вот подросток, ну, все дети, мы тоже детьми были. Я помню, каким я был умным.
У нас не было интернета.
Лет. Да, да, да. Интернета, слава богу, не было. Вот как такого умного вообще вовлекают?
Ну, честно говоря, здесь вообще про умность, наверное, вообще вопроса нету. Здесь есть вопрос возраста. Да, подросток доверчивый, эмоциональный, отсутствие опыта, отсутствие критического мышления, сам себе на уме, ну и вот, ну, как и мы были.
Конечно,
но, о чем и речь. Но у нас не было интернета. А сейчас как бы этот канал связи используется в абсолютно разных плоскостях. Причем мы как бы сегодня разбираем одну модель, там, я не знаю, условно говоря, с мессенджерами, да, они уже вылезли там в каких-нибудь игровых площадках. Мы как бы обработали игровые площадки, там какую-то профилактику сделали, они вылезли через какие-нибудь сайты знакомств. Да, то есть, ну, неважно, если есть средства коммуникации, как бы среда коммуникации, все, то есть, все это.
Предлагаю для начала посмотреть короткий ролик. На что это похоже, так сказать, для самых маленьких, кто чего-то не понимает, вот наглядный пример. Смотрим.
Объект на месте. Работаем.
Запомни, им все равно, что с тобой будет. Для них ты лишь инструмент. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
Ну, то есть, получается, что... Как это у нас любят рассказывать, вот это плохой мессенджер, в нем на вас могут напасть мошенники, а вот это хороший мессенджер, в нем напасть не могут. Плохой оказывается в итоге телефон, потому что напасть на тебя могут через что угодно, через мессенджер в игре, через мессенджер просто так. Ну и как вы детишкам объясняете?
Берем, разбираем вот схемы. Угу. Показываем. Ну, опять рассказывают саму схему. Ну, как я уже сказал, там одну разобрали, появилась новая. Разобрали вторую, появилась третья. И это, в общем-то, всегда игра в догоняющего. Вот. И
Больше... Ну, шаблоны-то какие-то есть? Есть шаблоны?
А шаблоны, шаблоны, они как бы... Опять, мы рассказываем про них, но опять, это с точки зрения пояснить, как это может быть. Да? А классика вербовки, она как бы что в 18 веке, что в 19, что в 20, что сейчас она абсолютно одинаковая.
Вы никак службу несли, нет?
Ну, был дело как. То есть, были деньги, женщины, идеология, как бы, да. Вот сейчас, в принципе, то же самое. Либо подкуп, либо шантаж угрозы, либо обман, ну, там, подмены понятий. То есть, схематически все то же самое. Как бы. С деньгами понятно, подростки пытаются найти легкий какой-то заработок, как бы натыкаются на вот таких вот специалистов, которые их очень быстренько вовлекают. Кстати, у нас тоже есть...
Вы примеры все время приводите. Например, какие-нибудь дропперы, да, а ты мне обновил.
Не, ну, дропперы нет. Если мы говорим все-таки про диверсии, безусловно, есть и дропперы, безусловно, есть и кладмены, которые там сидят, и закладки. То есть, это, скажем так, вот это, все это среда около, да, безусловно. Но вот сейчас как бы самый острый вопрос, конечно же, стоит именно в диверсиях, то есть, поджоги всяких релейных шкафов, вышек связи и прочее. Почему? Потому что, ну, сейчас в силу того времени, в котором мы находимся, да, все эти дела уже рассматриваются не как, там, условно говоря, поджоги и там, порча имущества, да, а сейчас уже четко идет сразу 281-я диверсия. Вот, а с...
Какие срока предусмотрены?
Ох, ну, по диверсии там вообще до 20 лет. Как бы. Ну, там вот, если я правильно помню, несовершеннолетним что-то около 10 точно дают. Ну, то есть, очень серьезный срок. И... То есть, для совершеннолетнего, если, например, контора занимается, да, то есть, там сразу идет 275-я госизмена, дальше там либо 205 это теракт, либо это будет 281 диверсия. Еще туда до кучи могут нагрузить 222 и 223. То есть, как бы хранение оружия, изготовление. То есть, и там сроки там, 25-27 лет. Ну, то есть, как бы очень тяжелые последствия. Вот. Но мы почему вот именно тоже профилактикой занимаемся? Потому что несовершеннолетних очень часто увлекают именно обманом тем, что тебе ничего не будет. То есть, когда его говорят, ну, мы тебе заплатим, потому что тебе 15 лет, ничего не будет. Максимум там какая-нибудь административка, еще что-то такое. Нет, ребят, все, с ноября 25 года ужесточили как бы, пункты, как раз по теракту и по диверсии, все, с 14 лет ответственность. И огромное сейчас количество судеб детских ломается как будто именно на этом. Вот, поэтому мы, когда вот это... Да, безусловно, вот мы разбираем схемы, те, которые я сказал, но как бы еще самое важное, то, что мы разъясняем, это именно правовые последствия. Потому что вот этот вот обман, то, что тебе ничего не будет, он прям вот...
Надо конкретных примеров. Как именно обманывают? Как? Сам процесс.
Действительно, есть разные схемы вовлечения. То есть, она может происходить, так сказать, по такой воронке, да, вкручивания. То есть, там может быть первичный контакт. Сказали, ну, давай так, сходи, сфотографируй что-нибудь. Мы тебе там на криптокошелечек там тыщеночку закинем.
И правда закинули.
И правда закинули. Как бы, вроде ничего не сделал. Никто как бы никакой ответственности. Здорово. Но как только он фотографию прислал, факт денежек-то уже зафиксирован. Ну, и все, дружочек, ты теперь с нами, либо в тюрьму как бы. Ты уж выбирай. Ну, я с вами. А что нужно делать? Ну, мы тебе еще деньжоночек кинем, а ты вот пойди теперь вот это сделай. И все. То, что ты там вот делай, как мы тебе говорим, тебе ничего не будет. То есть, ну, понятно, что для них он как бы одноразовый инструмент. Все, он сделал свое дело, прислал видеоотчетик, все, его как бы... В лучшем случае контакт пропал после этого, и все. А, естественно, подросток всю тяжесть ответственности принимает как бы на себя.
И вот 15 лет лагерей. Ну, за фоточку.
Типа того,
за тыщеночку.
Да.
Нормально.
Да, да. Да. Но это как бы, так сказать, тут, по крайней мере, сам, как говорится, дурак не туда пошел, не с теми связался, захотел денег по-быстрому заработать. Тут хотя бы какая-то, как сказать, ты понимаешь, что сам действие совершил. Бывает, что детей начинают вербовать как раз, например, через те же самые сайты знакомств. Тоже бывает. Они,
например?
Ну, например, как бы мальчик переписывается в телефоне. Да, в каком-нибудь там есть такой телеграм-бот, например, Давинчик. Вот, он уже всплыл, так сказать, в повестке, поэтому можно уже говорить.
Так.
Вот. И вот он в Давинчике в этом выбирает, там с девочкой. Девочка с ним общается, они раз, он вроде все миленько, все замечательно. И дальше начинает... Вот там есть тоже несколько развилок. Ну, например, они могут баловаться, начать пересылать друг другу фотографии разные. И вот он раз там какую-нибудь фотографию интимного характера скинул, и его раз на крючочек, ой, дружочек, и теперь все. Мы сейчас эти фотографии родителям твоим скинем.
Ну, то есть, для начала спровоцируют, дай-ка я тебе сиськи покажу,
да,
а
да,
ты мне
да.
свои причины.
Да, 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 давай поиграемся. Да, вот он раз скинул, и все. Ну, хорошо, ладно, на фотографии не ведется. Ну, скинь мне это, геолокацию торгового центра, где мы с тобой встретимся, как бы. Ну, он раз встретился, ой, блин, скинул. Uh-huh. Ему говорят, ну, все, дружочек, ты вот скинул геолокацию, теперь, значит, туда будет ракетно-бомбовый удар, как бы, все, значит, ты теперь, значит, обвиняешься в, значит, содействии там ВСУ.
Uh-huh.
Опять его раз на крючочек. Более простые там, а ты где живешь, там, вот там, здесь живу, там, геолокацию, все, ты уже на крючочке. Дружочек, мы теперь знаем, где ты живешь, как бы сейчас там либо что-нибудь взорвется, либо там твоим родителям и так далее. И все, и вот начинает вот так вот, уже просто как раз вот через манипуляции, вот, и начинаются шантажи, угрозы. Все, и тоже таких случаев, к сожалению, немало, и тоже вот тот миф о том, что это только трудные подростки влетают в такие ситуации.
Да.
Вот влетает просто потому, что он подросток, и все, вне зависимости от социального статуса, от уровня образованности и так далее. Его просто вот так вот как бы заворачивают, и все, и потом начинают использовать.
Как... При этом, естественно, не жалеют, потому что ты одноразовый.
Абсолютно одноразовый.
Ты не какой-то ценный шпион, да. прошедший подготовку, внедренный, да. заброшенный, потраченный деньги.
Так
нет,
и есть.
На один раз использовали и выкинули.
Здесь как раз и опасность сейчас в том, что вот мы говорим о том, что да, у нас есть линия фронта, где uh-huh. да, там происходят uh-huh. боевые действия, понятно. У нас есть как бы информационная война, которая тоже, понятно, как бы ведется. И здесь как бы очередная, она не третья, она там какая-то там по счету, но это уже очередная война, которую объявили подросткам. Нашим подросткам, которых просто в тупую начинают вовлекать вот во все эти истории. Причем как мы понимаем, что если его все-таки довели до какого-то действия, все, uh-huh. человек сломал себе судьбу. То есть, это как бы сейчас очень серьезный вопрос, как бы, который требует работы на самом деле всех.
А как же детям быть? Ну, вот как... профилактируете. Каким образом до них это доносите и объясняете?
Извините,
перебью.
Да.
То есть, вот перед началом мы посмотрели ролик, и все посмотрели ролик. Вот я не вижу на федеральных каналах ничего подобного вообще. Как сообщают компетентные товарищи, у нас, например, по триллиону там, рублей выводят украинские мошенники из страны. Кому-нибудь это показывают, вот как старушек и дедушек, как говорится, старый, что малый, вы им объясняете как-нибудь, этим бабушкам и дедушкам, что им не может звонить полковник ФСБ.
Ну, это бесполезно. Пытаются,
даже лейтенант звонить
не пытаются будет. Объяснять,
на
что...
На федеральных каналах ничего нет. Вот
согласен.
Дети. Тут недавно, кстати, был хороший документальный фильм про этих самых подростков.
Да.
А за что мне так много дали?
Андрей Медведев, по-моему, там снимал.
Не знаю, за что тебе так много дали. Вот Уголовный кодекс, открой, почитай, может быть, узнаешь.
Ну, вот, как так не, вот опять же мы пришли к чему? То, что он когда шел на эту историю, ну, понятно, что он уже виноват, то, что он шел на это, но он-то шел, не отдавая отчет в том, что под какую статью он идет. Ему-то рассказывали совсем другое, там, по-моему, 167-ю ты получишь, как бы там за умышленную порчу имущества, как бы, и все. Поэтому. Есть как бы и другие схемы. У нас есть еще такая, тоже сейчас новая история появилась. Это 274-я статья. Это незаконное использование этих телеметрических систем. Ну, в общем, когда вот симбоксы ставят.
Uh-huh.
Вот. И сейчас тоже новая история пошла, что людей вовлекают так. Ты иди квартирку сними, поставь туда симбокс.
Да.
И вот, собственно, он должен такую сеточку поставить. Он там их меняет местами, чтобы там этот биллинг менялся. Как бы, да,
ну, это вообще клоунада какая-то, я не знаю. А что?
Это же точка входа, получается. Они же этот симбокс к интернету подключили, все, и они начинают уже внутри нашей сети, вот эти же мошенники работают.
У меня с другой стороны вопрос. А вы что, внутри оператора не видите, да, что вот из этого конкретно условного IP исходят там тысячи звонков, вы не видите, да? Как это так? А когда начинают с симками разбираться, вдруг оказывается, на трех граждан у нас куплено 2 миллиона симок. А кто эти граждане?
Да.
А куда они деньги дели? А кто это? Никому не интересно. Как это так?
Есть вопросы, согласен, но...
Вернемся обратно. Вот по телевизору нам почему-то такие ролики не показывают. И детям не показывают. И в разные эти детские ресурсы не втыкают. Какого беса я включаю, например, какой-нибудь этот видеосервис, он мне начинает рекламировать сам себя. Это прекрасно. Дети все сидят в интернете. Почему детям не показывают целенаправленно вот такие ролики?
Ну, вопрос не ко мне, конечно.
Я понимаю.
Наша задача – это как раз-таки создавать то, что можно показать, да, чтобы это было наглядно, понятно, доходчиво и просто.
А на уроках, где разговоры о главном, о таком говорят?
Нет? Я могу сказать, что все-таки немножко процесс пошел. Процесс пошел после того, как президентом была подписана стратегия в декабре, по-моему, 2024 года, как раз о противодействии вовлечения. И вот этот указ, он как раз-таки там очень четко прописано вот именно участие еще и социально ориентированных НКО, то есть это дало немножечко так приоткрыло двери, в том числе как бы и в учебные заведения и так далее. Вот, мы вот в январе, после январских праздников, как раз совместно с Министерством образования Московской области, вот, начали записывать как раз вот лекции для классных руководителей, для преподавателей, как они, по-моему, называются, ОБЗР, основа защиты Родины. Как-то. Ну, раньше у нас ОБЖ это было, а вот сейчас как-то вот новое, я, к сожалению, не в контексте, как правильно.
У нас это называлось НВП.
Да-да-да, либо начально...
Потом зачем-то убрали.
Начально военный... Да, меня все равно сейчас вернут обратно. Вот. Нет, работа потихонечку пошла, просто, естественно, все это как бы инертно. Но здесь тоже важно как бы... Вот частый вопрос, а кто этим должен заниматься, да? И со стороны, например, родительского сообщества мы сразу такие раз, не, ребят, это ваша проблема. Нет, ребят, вопросов нету. Там, грубо говоря, там ФСБ, МВД работают по своему направлению уже, так сказать, по деяниям. У нас есть школа, которая тоже, вот, собственно, старается, вот, и в том числе, кстати, разговором о важном у меня лично, вот, например, есть московские учителя, которые наши ролики берут и со своими детишками работают прямо по ним. Как бы, то есть, ну, это просто слишком пока локально.
Толковые преподаватели.
Толковые, но локально, то есть, это должно все-таки немножко шире происходить. И школа как бы работает. То есть, вот эта система с точки зрения государства, как бы она старается реагировать. Но у нас еще огромный пласт – это как раз-таки родители. Да? Потому что у нас ребенок пришел в школу, как у нас обычно происходит. Не дай бог что-то случается, начинает потом справочки по ребенку писать. Да, там в школе как все? Сидел тихо, спокойно, ну, немножко замкнуто, не общительно.
Никто не знал.
Хорошо учился, да. А дома как? А дома что? Нет, со всеми здоровался, дверь мне все время приоткрывал, в подъезд держал. То есть, ну, вот это как бы такой некий, получается, ну, описание вполне себе прилежного
личного ребенка.
Да, да. Но он же потом приходит домой, и вот там у него какая-то начинается своя среда, в компьютере или это там, или еще что-то там и так далее. Вот эту часть времени все-таки должны же родители уделять ребенку и смотреть за ним.
Ну, я, с вашего позволения, отмечу, что покупка телефона, покупка планшета, покупка ноутбука ровно одну цель преследует. Сядь в углу, заткнись и не мешай. Ох, красота какая! Он сидит, работает на компьютере. Что он там смотрит, что он там видит? Это как рассуждение на тему о безумной вредности компьютерных игр. Это вот он в игры настрелялся и пошел людей убивать. У меня все время один вопрос. Каин чего насмотрелся и в какие игры играл, когда Авеля пришил? Ни в какие, да. Ну, так вы вопрос к родителям. Если он играет, может, ты вместе с ним сядешь, хотя бы посмотришь, во что он играет, обсудите как-то. Может,
это 100%.
Да, может, ты сам с ним поиграешь, вдвоем что-нибудь пройдете. Это, так сказать, сплачивает.
Да, да.
Может, ты с ним одни и те же книжки читаешь и обсуждаешь. Может, одни и те же фильмы смотришь и обсуждаешь. Может, ты, в конце концов, ты для него авторитет или нет? Ну, скорее всего, нет. Потому что у него свой детский мир, секретный, куда он никого не пускает. А там занимается подобными вещами. А виновата школа. Да?
Ну, это самое простое. Мы же всегда ищем, там, кто виноват, что, да. И что делать. Как бы, да. Ну, как правило, все виноваты вокруг, но не ты сам. Ну, так есть.
Ну, а что с ними делать? Как?
С родителями?
Да.
То же самое проводить профилактику. Вот у нас по Хабаровску очень сильное, например, отделение на Центровское, у которых прям поставлено на поток именно родительские собрания. Вот. И они в свое время очень сильно выстрелили по профилактике самовольных уходов. То есть, точно так же с родителями разбирали, почему детки уходят. Да? Ну, потому что вы с ними как бы не общаетесь.
А куда дети уходят?
На улицу. Там.
В смысле, из семьи, из дома, да?
Да, да. Ну, бегунки, как бы, да. Ну, вот мы занимаемся поиском, да, там, пропавших детей, в том числе, как бы. Вот. И эта профилактика дала очень серьезный результат. У них прям статистика начала. Ну, там регион не очень, так сказать, там большой, там сколько, Хабаровск, там 700 тысяч, по-моему, населения. Mm-hmm. Ну, тем не менее, потихонечку, они там лет за 5, за 6, они...
А в чем причина
походов? Подростки. Телефон у него забрали, что ты в телефоне сидишь. Все, конфликт психанул, ушел. Mm-hmm. Ну, в каждой семье, конечно же, по-разному. Я говорю к тому, что, проводя профилактику, в том числе с родителями, был положительный эффект с точки зрения того, что этих самовольных походов стало чуть поменьше. То есть, ну, понятно, что это не, как бы, не кардинально не панацея, да, да, поменялось. Поэтому здесь то же самое. С родителями нужно проводить работу, доносить до них в том числе и в том, что, ребят, что вот законодательство вот так вот уже сейчас изменилось. Вот сейчас один шажочек, угу, и вот будет вот такая вот история.
А если вернуться обратно к этим приборам, в которые симки втыкают, там что? Законодательство нынче предусматривает...
Если 2.7.4.3, то есть, есть в составе группы, то до 6 лет. То есть, тоже неплохо уже. Да, по рукам немножко начали.
А кто
бить
под это подпадает? Тот, кто снимает квартиру?
Да?
Тот, кто...
Не, ну, естественно, кто последний, тот и...
Да. Да. Все и поднимет.
Да. Это, а что, как ты куратора привлечешь? Как бы нет, тот просто тебе там на крипту деньги кидает, и все. А ты как бы все как исполнитель по полной программе отвечаешь. Это касается и всех, как бы, совершеннолетних, несовершеннолетних.
Это уже отдельно интересный вопрос. То есть, если я внутри банковской системы Российской Федерации там деньги куда-то перевожу, и все это видят сразу, и какие-то там мегасуммы переводить нельзя, а эта самая криптовалюта, за ней как-нибудь смотрят? Есть ли способы это пресечь?
Ну, насколько я понимаю, все-таки пытаются как раз-таки ее с такой серой зоны вывести в белую, по крайней мере, то, что ЦБ там определенные попытки предпринимает. Но, как я сейчас это вижу, это некий черный ящик. То есть, да, ты не понимаешь, ни от кого пришло, ни никуда пришло, и все. То есть...
И куда ушло.
И куда ушло, естественно, да.
Ну, на Западе это бдят изо всех сил. Там эти криптобиржи, да, там все это контролируется.
Да тоже, ну, бдят, но это же, в общем-то, все равно какой-то определенный альтернативная схема движения денег. Ее же не просто так создали.
Мимо государственных органов.
Абсолютно. Даже в большей степени просто мимо надзора, чтобы это все именно проходило. И все. Это
же не платить налоги, не платить покупать налоги, оружие, наркотики, да, и прочее, да, и прочее.
100%.
Опасная вещь, между прочим.
В такое время у нас вообще все опасно. Все, что связано с интернетом, оно не только во благо.
Какие еще есть способы донесения до детей?
Ну, в нашем варианте, вот я говорю, что есть несколько вариантов. Первый – работа непосредственно с детьми, проведение лекций. Второй – это вот мы выпускаем сейчас такой вот видеоконтент в понятном для детей формате, хотя бы так, чтобы они... Опять стараемся больше там полутора минут формат не давать, потому что у них тут же уже теряется внимание, интерес, как бы, да, то есть вот там минута-полторы у тебя есть внимание ребенка, ты пытаешься ему разъяснить алгоритм, каким образом его могут вовлечь в эту историю. Но есть еще одна очень важная вещь, на которую мы всегда обращаем внимание, что необходимо как раз еще с ребенком проговаривать, что всегда есть точка выхода. Вот. Потому что мы рассказываем о том, что вот есть, вот тебя вот так могут завербовать, мы рассказываем, что тебя вот настолько могут посадить, как бы, и что? Вот я вляпался, и что? Все, я пошел закапываться, как бы, или что? Нет, вот здесь мы стараемся объяснять доходчиво, что выход есть до того момента, пока ты уже вот не совершил деяние.
Да, то есть, применительно к ролику, тебе поручили взять рюкзачок и куда-то отнести. Пока ты не взял рюкзачок и не отнес, выход есть.
Да.
Сказали поджечь шкаф релейный. Пока не поджег, выход есть.
100%.
То есть, разница между получил 15 лет и не получил 15 лет, вроде доходчиво.
Да, там более чем. То есть, у нас прописано, и что касается экстремистских сообществ, диверсионной деятельности, антитеррористических сообществ, то, что если человек добровольно выходит и сообщает об этом соответствующие органы, и, ну, при этом, если он не совершал никаких иных деяний, как бы, то возможно, что он будет освобожден от уголовной ответственности. Очень важная история, как бы, которую необходимо...
Ну, то есть, если ты на третий релейный шкаф раздумал, то все сложится несколько не так. Не надо было даже первый поджигать.
Ну, да, то есть, ты можешь, да, если ты уже какое деяние совершил, но, опять-таки, ну, у нас есть, конечно, деятельное раскаяние, но там тоже не по всем статьям оно просто работает. Конечно же, нужно останавливаться вот до момента совершения. И здесь как раз и нужно говорить о том, что если ты молчишь, угу, ты фактически просто защищаешь вербовщика. Соответственно, если ты пришел, рассказал, это не значит то, что ты какой-то слабый или ущербный, да, там, или ты там что-то боишься. Нет, ты это единственный нормальный способ себя защитить. Мы все люди, как мы можем ошибиться, нас могут как бы, обмануть, как бы, неважно, там, взрослый ты или ребенок, как бы любого. Вот. И здесь как раз важно объяснить, что если все-таки вот так ты вляпался, тебя обманули, но ты еще, как бы, как сказать, не перешел через черту, как бы, то есть выход, вопросов нет. Вот это очень важно.
Ну, это как в древней поговорке: коготок увяз, да, всей, да, птичке пропасть. Так вот, когда только коготок увяз, все-таки птичка может не пропасть. И разница, так, между, конечно, получить 15 лет и не получить 15 лет весьма существенная. Кому интересно, кстати, о птичках, если кто из молодежи смотрит, есть такая хорошая книжка автора Габышева, называется «Адлян или воздух свободы». Вот всем рекомендую молодым людям почитать, на что похожа жизнь на малолетках. Там, конечно, про Советский Союз, но я вас уверяю, что теперь это ничуть не лучше. Просто ознакомьтесь, на что это похоже. Подумайте, хотите вы туда попасть или нет.
Не лучшее место, согласен.
Там взрослый-то человек прочитает. Желание ровно одно – эту жизнь прекратить вообще навсегда. Для детей почитайте. Очень и очень полезно. А как вообще мысль пришла создать такой центр? Зачем и для чего?
Ну, мысль пришла, скажем так, после 7 месяцев работы эвакуации в 2014 году, когда началась так называемая АТО, на тот момент на тогда еще Юго-Востоке Украины. Мы подключились к эвакуации, тогда это начиналось как раз-таки Славянск-Краматорск, это то, куда мы сейчас только подходим, да. Вот, вот тогда мы оттуда начинали эвакуировать нынешние территории, там ДНР, ЛНР. За 7 месяцев мы тогда эвакуировали порядка 15 тысяч, там, если правильно помню.
Это всех вообще или детей?
Ну, мы просто детей же не могли эвакуировать, да, это все-таки, да, за границей было, поэтому только с сопровождающим, поэтому у нас, по-моему, получилось порядка 7 тысяч детей и 8 тысяч сопровождающих. Вот, тоже, ну, достаточно сложная работа была, потому что вывезти-то вывезли. Там, соответственно, начинала перегружаться уже Ростовская область.
Я возил гуманитарку в Белгород,
да? Тогда, да. Вот, соответственно, надо было куда-то их тоже размещать уже по России. То есть, там тоже была огромная работа проделана потом по перемещению по регионам. Там 24 региона было задействовано в приеме как потом этих беженцев. Вот. Причем, что тоже вот такая злая ирония судьбы в том, что первую как раз группу мы вывезли в Курск. Вот. А в августе 24-го года мы уже приехали в Курск работать, когда началось вторжение. То есть, вообще история, она как бы так вот, все это по кругу как-то все ходит. Вот. Ну, собственно говоря, начиная вот с того момента, как прошла эвакуация, там в том числе был как бы определенный поиск и так далее, мы поняли, что, в общем-то, надо этим заниматься. Причем это 2014 год, естественно, волонтерство, оно только-только формировалось как бы, как какая-то структура, как такой, даже такой форма сознания, скажем так. Потому что, ну, в 2014 году ко всем относились так: вы кто такие, почему мы должны с вами работать? Как бы, вот. Это был достаточно такой тяжелый период. Ну, дальше... В конце 2014 года мы уже решили оформить как организацию, начали проводить работу по уже более системной работе организации, начали открывать отделения по стране. Сейчас мы пришли к тому, что у нас 48 отделений открыто в стране, в том числе как бы и на вновь присоединенных территориях. То есть, большое внимание уделяется поиску, собственно говоря. с увеличением числа поисков мы и пришли к тому, что необходимо заниматься профилактикой, ну, потому что искать-то все замечательно, но все-таки надо стараться делать так, чтобы не происходили, не уходили, по крайней мере, дети. Собственно говоря, откуда пошла первая работа по самовольным уходам, да, вот проект профилактики. Вот. Ну и дальше, как я уже говорил, мы пошли по пути усложнения этих проектов. Отдельно начали работу вести по обучению волонтеров по поиску. Почему? Потому что волонтер это всегда замечательно, но самое важное, что волонтер был обучен и на тех же самых поисках первое не сломался, не потерялся и не стал обузой, как бы, да, чтобы еще и не ухудшить ситуацию. Вот, тоже работа ведется отдельно.
Это мне сразу напоминает, у меня родственница, акушер-гинеколог. Вопрос. А вот присутствие папы на родах вы как одобряете? Нет. Почему? Потому что эти папы, пришедшие поддержать женщину в трудную минуту, падают в обмороки, приходится бросать роженицу, потому что он башкой об пол приложился, и уже спасать его. Такого быть не должно с волонтером.
Все правильно. Главное не навредить. Как да. Да, это уже у нас у анестезиологов такое, да, там правило главное. Главное не навредить. Вот у нас то же самое. Мы должны...
А вы для чего их, ну, в смысле, для каких ситуаций готовите этих самых волонтеров? Искать в полях, искать в городах?
Как? Отдельно. У нас тоже это был целый, как сказать, такой целый генезис развития, да, вот этого вот направления учений. То есть мы начинали с региональных учений. Первые у нас такие серьезные учения прошли в Гудермесе в Руси. На тот момент еще абсолютно, так сказать, малоизвестная организация.
Бывали, да. Да. Серьезные учреждения.
Да. Да. Ну, это сейчас, когда уже, так сказать, с начала СВО, да. А до этого это вот была, ну, такая только развивающаяся структура. Очень сильно нам инструктора РУСа тогда помогли. Они написали программу для волонтеров. И первый раз мы их прогнали как раз по горной местности, там, с альпинизмом, все как положено. Вот. После этого мы уже немножечко начали расширяться по федеральным округам. Ну, страна огромная, территория, опять-таки, разная. Uh-huh. Где-то горы, где-то леса, где-то тайга, где-то... Ну, и вот в зависимости от регионом и...
А что у детей в голове? То есть, я бы, не знаю, в первую очередь в какой-нибудь теплоцентрале под универмагом ближайшим искал, где тепло и спать можно. Зачем они бегут в лес, в поля и
с еды? Конечно же, нет, они не в лес бегут. То есть, в лесу обычно это кто-то там пошел по грибы, по ягоды и так далее. Да, ну, это стандартная история, даже в Подмосковье. То есть, это как только начинается сезон, здравствуйте, я потерялся. Это, к сожалению, из года в год одно и то же. Вот. В городе, да, в городе тоже бывает, там чуть и сама схема поиска иная. Ребят-волонтеров, конечно же, мы готовим для таких, для тяжелых условий в природной среде. Угу. Вот. Так вот, переходя от региона уже к федеральному округу, сейчас уже вышли на уровень всероссийских учений. То есть, мы собираем уже там со всей России в одной точке. То есть, вот там в прошлом году у нас была Тюмень. Вот, в этом году, там, надеюсь, все будет ровно. Мы перейдем уже, выйдем, вернее, уже на международный уровень. Там уже ребята хотят, так сказать, и из СНГ, и чуть подальше, не буду говорить, там, кто тоже приехать к нам на учения. В Новгороде должны будем провести. Вот, то есть, ну, это такая как бы серьезная площадка, куда приезжают и инструктора МЧС, туда приезжает Следственный комитет, туда приезжает МВД. То есть, ну, там все те, кто участвует в этом поисковом процессе, они вот там начинают все это, так сказать...
Взаимодействие.
Ну, да.
Боевое слаживание.
100%, да. Так и есть. Задача, да, убрать все те вопросы, которые могут возникнуть непосредственно в поиске, чтобы не выяснять, а работать.
А что-нибудь публикуете, что желающий податься в волонтеры может ознакомиться вот здесь?
Конечно, тут? Конечно. У нас все, вся информация как бы на сайте представлена, и по учениям тоже сейчас отдельно мы делаем ресурс, где ребят... Ну, опять, такая достаточно... не то, что специфично, нет, она и специфическая среда, но это вот таких вот ребят, кто вот поисковики, да, это вот своя такая вот когорта. И, конечно же, всех знают, даже если есть там отделение, вернее, поисковые отряды, которые, например, не входят в национальный центр, конечно же, они в курсе, например, когда мы начинаем проводить учения. Вот. И мы всегда делаем специально заранее форму регистрации. Мы всегда приглашаем и сторонних отряды, чтобы они точно так же поднимали уровень. У нас задача не показать, что мы такие классные. У нас задача простая. Как бы обучить волонтера, чтобы он был более-менее подготовлен.
А как это технически происходит? Вот гражданин пошел по грибы, я не знаю, зачем они там ходят, я не хожу, и потерялся. Как это происходит? Как вы определяете сначала, куда он пошел, в каком районе приблизительно искать?
Бывает по-разному.
По грибным местам или родственники
нет,
говорят?
Естественно, как правило, это звонок от родственника, определяется хотя бы примерно точка входа, как бы дальше начинается.
А там уже как? Это прочесывание,
прочесывание, коптеры и так далее. Ну, это целый как бы, комплекс мероприятий, просто уже в зависимости от сложности и, там, и местности, и времени года и так далее. Там уже определяет, сколько людей выезжает, кто куда выезжает, кто по каким квадратам работает, кто на отклик, кто там на прочесывание, кто птиц поднимает, там, кто там по просекам пролетает, кто там вокруг смотрит. Ну, что тоже как бы коптер – это классно, с тепловизором еще лучше. Да. Но когда, например, лето и зеленка распущена,
не видно.
Не видно.
А совет начинающему грибнику. Если ты отправился за грибами, то обозначить...
Не надо одевать камуфляж.
Это первое, да.
Не надо прятаться от грибов. Вот это самое... То есть, наоборот, одеваться ярко. Потому что, если не дай бог, как бы тебя будет хотя бы видно издалека. А у нас же они еще всех в камуфляж оденутся. И все.
Я когда-то это сталкиваюсь с людьми, которые любят походы там и всякое такое. Вот у него топор... А ручка красная.
Да.
Зачем тебе ручка? В смысле, зачем? Его же видно все время. Его... И нож с красной ручкой. Да. И вообще, если вы охотники, то ужас, зверь не видит вашего камуфляжа. Вот если ты в красную куртку на себя наденешь, то нет, он не увидит, что она красная. А вот люди увидят. Так что делать грибнику? Во-первых, определить четко родственникам, куда я пошел.
Там все целый список рекомендаций. Там
прислать какую-нибудь точку.
И сказать, куда идет. И взять с собой пауэрбанк. И одеть яркое. То есть, основная задача, естественно, обрисовать тот круг, где он будет находиться. Да, и уже родственники будут понимать, что если прошло там определенное количество времени, не вышел на связь, то хотя бы в каком направлении начинать поиски.
А вот если технически, вот, например, там телефон не берет, да, ну это же главная причина, что он отозваться не может. Телефон не берет, может, есть какой прибор, который всем сигналит на каких-то радиочастотах, что я вот тут маячок какой-то. Есть такое?
Такого, наверное, я не подскажу.
В советской армии, помню, давали специальные зеркала, раскладываются, и ты на вертолет смотришь, а от него там отражается специально, и вертолет видит, что ты ему зайчики пускаешь.
Нет, такого нету. То есть бывают коптеры с мегафонами летают, то есть, когда они начинают на звук говорить, что там выйдите, если слышите, да, там бывают. Если человек потерялся и без всего, ну что можно делать? Можно палкой долбить по дереву. Вот он достаточно гулко слышен, что же сильно не накричишься. Можно с собой брать опять, знаете, есть такие, как у фанатов такие эти гуделки. Хорошая история, что. Но опять она тоже имеет ограниченный
свисток.
Потенциал работы. Может, свисток, да. То есть то что издает громкий сигнал, то, что не накричишься.
Да, да. Орать. Сложно.
Ну, не сложно, но недолго.
Ну, люди, вот меня, честно скажу, когда-то у меня было, так сказать, родовое имение в Новгородской губернии. Я еще там в 10 классе учился, и мне страшно интересно было, дай-ка я дерево сам срубить могу, нет. Я забежал там, не знаю, 3 минуты, 5, может, ну ладно, 10 минут в лес, нашел дерево, срубил. И, будучи городским ребенком, я просто забыл, откуда я пришел. И вот, я не знаю, там 100 метров от дома, я заблудился, я не знаю, как выйти. Хорошо, я парень толковый, принялся слушать, пока побродил немного, потом принялся слушать, где собаки лают, но все-таки деревня рядом. Ну, на собак я вышел с другой стороны деревни, поселка, а он, в общем-то, большой. И как-то это. А потом, вот как в нынешние времена читаешь, как там в городе Оренбурге граждане в метель куда-то из Оренбурга они помчались, там несколько машин. Естественно, дорогу замело, ну, живучи там, по-моему, все знают, что бывает при метелях в степи.
Да,
дорогу замело, машины застряли, они там с дуру, опустив окна, а окно в машине назад не поднимается, холодно, а у нас ничего нет, а я в кедах, а я вез, приготовься, беременную жену, а я вез бабушку. И вот они там завязли, им не уехать, а вы представляете, государство, ну, государство виновато, естественно, ну, это... в том, что дурак, виновато государство.
Да.
6 часов ехали спасатели, а сколько они должны ехать, мне интересно, если ты уехал, черт тебе куда, за 100 километров, а сколько гусеничная техника едет и доедет ли она вообще, если доедет, она тебя заметит или тебя поперек переедет, ну, отсюда вопрос. А у тебя в машине-то есть там, например, как это положено, граненый стакан, машина укомплектована, нет, пила, веревка, лопата, там, я не знаю, жратва какая-то. Вот у меня все есть. Меня в Советской армии как научили.
Ну, правильно, в армии научили. А вот тут вопрос-то может быть и правильно, что кто виноват, государство, только в другом, в том, что не научило. Вот в свое время просто. Развалили определенные циклы, которые до этого вполне себе
ну, тут
были.
Тут меня угнетает другое. Ты ж мужик, а это твоя жена. Я надеюсь, беременная от тебя. Ты ее повез в кедах зимой в метель. Ты о чем вообще думал? Может, не надо ехать? Вот с этого начнем. Дальше. Может, у тебя там какие-то теплые накидки? Может, у тебя там это сало есть? Беременной жене перекусить, так сказать. Может, у тебя ума хватит запасное колесо вынуть и зажечь, как, опять-таки, при советской власти всех водителей учили, что если замерзаешь, снимай колеса, жги, ну, хотя бы живой останешься, колеса новые купим, в конце концов. Нет, ничего, только страшный вой, и они вокруг этих машин в кедах бегают, все вокруг виноваты.
Ну, это старая школа, поэтому вот как бы...
Надо всему учить.
100%. Поэтому, да, государство чуть-чуть виновато тем, что... упустили вот этот момент. Ну, сейчас просто нужно не повторять эту ошибку.
Вот нынче же все верующие вокруг. Есть хорошая поговорка для верующих. На Бога надейся,
сам плашай,
не плашай. Да. Вот сам не плашай, оно гораздо главнее, чем на Бога надеяться.
Согласен.
А собак по ходу поисков применяете, нет? А если да, то каких?
Ну, по поводу каких собак не скажу. Вот, но...
Толковых.
Толковых 100%. От региона к региону. Есть у нас регионы, в которых есть группы кинологов. У нас в Красноярском крае очень хорошие кинологи работают.
Видимо, из бывших сотрудников внутренних войск, нет?
Они с ними очень плотно взаимодействуют, с питомниками, и с тем, что все равно вот хорошие поисковые собаки – это все-таки такая
конечно,
селекционная
да.
история. Вот.
Плюс люди, которые...
Люди, которые, да, 100%. Вот. Поэтому, да, к сожалению, это пока не массовый характер, но есть. Кинологи, вот есть тоже специфическое направление водолазы, тоже не в каждом регионе, но тоже есть как бы группировки водолазов, которые подключаются в определенный момент в поиске. Даже есть вертолетная группа в некоторых регионах, тоже, которые подключаются, вылетают, смотрят местность, ищут. Вот. Пока что это, ну, опять-таки, так как это волонтерская история, вот, поэтому это все вот складывается такой пазл из... таких добровольцев, каждый в своем направлении.
Ну, кто чем может.
100%.
Если
да.
есть собаки, почему
да.
бы нет?
Да.
Если она побежит, унюхает, найдет. Да. А вот, упоминая новые территории, говорили про мины. Я немедленно вспомнил, я как-то в Камбоджу ездил, где экскурсовод объяснял, что вот река, вот идти только по руслу реки.
Там очень много противопехотных мин.
Да,
там до сих пор,
вот,
да.
Вот в реке, ну, они мелкие, мины видно, они по берегу не ходить. Интересная экскурсия, конечно, через минные поля. Ну, а как у нас на территориях?
Ну, наверное, получше, чем в Камбодже, но в определенных моментах, скажем, вернее, в определенных территориях тоже более чем хватает этих зверских сюрпризов. Естественно, если мы говорим про территории Донецкой и Луганской народных республик. Боевые действия там с 2014 года начались. И уже в апреле Да, в апреле этого года будет 12 лет с начала этих событий. И там, конечно же, это очень много мин. Причем как против техники, там, противотанковых, uh-huh. так и противопехотных. Uh-huh. Вот. Конечно же, в первую очередь, большую опасность там для нас, тем более там, для неподготовленных гражданских, это, конечно, противопехотные мины, потому что никакого там уже самоуничтожения у них нету, их взвели, и они там стоят, ждут своего часа. Собственно говоря, Луганск – это была та территория, которая и запросила разработать курс по минно-взрывной опасности. Вот. И с этим курсом мы уже сейчас, ну, третий год уже работаем. То есть, начали в Луганске, захватили Донецк с этими лекциями, Мариуполь, заезжали в Запорожскую область, в Севастополе читали. И, собственно говоря, вот как начались события в Курске в августе 24-го, там где-то уже к концу года начали в Курской области, а потом перешли в Белгородскую область. Вот. Но в Белгородской области очень качественно выстроена была работа губернатором. Вот Гладков сделал прям четко все, выстроил четкий график, работали конкретно с преподавателями. Вот. То есть, у нас несколько было поездок. Вот у нас в декабре, по-моему, месяце была поездка 5 дней, 10 городов. И там 1200 с чем-то преподавателей охват. Вот. Но, конечно же...
Ну, так... То есть, в первую очередь, тоже про детей, да?
Нет, именно про минно-взрывную опасность. То есть, у нас была задача...
Преподаватели-то детям?
Ну, да-да-да, конечно, школьные да, преподаватели. Вот. Потому что мы поняли, что мы уже не можем охватить силами организации, нужно подключать именно школу. Как бы. Вот. И тоже в лекции, так как мы там 2 года ее... модернизировали, постоянно что-то новое появлялось, да, то есть, у нас каталог разрастался, потом мы сказали, стоп, ребят, хватит, ну, бесполезно, мы ребенку сейчас кашу сделаем, если мы сейчас будем рассказывать, что есть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Начали показывать только те, так сказать, ну, опасные новинки, которые появляются, вот, это не только мины, но и сбросы, как бы, с коптеров. И дальше мы пришли к тому, что всего лишь нам нужно четко донести до ребенка позицию, что запрещается делать, если нашел. И если столкнулся, какой четкий порядок действия от него требуется. Вот. И вот как только мы к этому формату пришли, все, вот, как бы, вот этот формат мы сейчас начали нести в массу.
Что запрещается?
Ох, запрещается там такой списочек приличный. То есть, понятно, что нельзя брать, переворачивать, пинать, закапывать, разводить рядом костер, бросать в воду. В общем, там у нас список, по-моему, там из 10 позиций. Я, конечно, могу сейчас все точно не перечислить. Но сам факт того, что каждая из позиций, которую вот мы расписали, она была связана либо с увечьем, либо с гибелью. То есть, в любом случае, кто-то что-то сделал вот примерно из того, что было запрещено. Потому что это как раз как общевойсковой устав. Его когда читаешь, ну, вроде бы дичь, и спрашиваешь, кто это написал. А тебе потом объясняют, что каждый пункт, как бы, там, например, по караульной службе, вот каждый пункт написан чьей-то кровью. Вот здесь примерно то же самое. Каждый запрет, он был выведен из того или иной ситуации, которая привела либо к увечью, либо к гибели. И, соответственно, расписали четкий порядок действия, особенно как бы актуально там, в природной среде. Да? Угу. Вот, то есть, там, если ты обнаружил, то должен остановиться, осмотреться, чтобы не наступить еще куда-нибудь рядом, не паниковать, теми же шагами отойти назад, и отойдя на безопасное расстояние, ну, там, условно говоря, там, метров хотя бы там 10-15. Вот тоже очень сложный вот этот критерий, насколько отойти и как можно на 15 метров отойти своими шагами. Ну, зимой еще ладно, а летом как бы у меня возникают тоже вопросы. Поэтому, ну, и тем не менее, только отойдя на безопасное расстояние, ты уже можешь достать телефон и там, сообщить о службе. То есть, вот основное, что нельзя... А, кстати, тоже вот важный момент, это вот использовать телефон рядом с устройством. Вот раньше у нас такие рекомендации были только касаемые самодельных взрывных устройств, да, но если когда мы говорим о сбросе, сброс это тот же свой по факту. То есть, это штатный боеприпас, в который поставили, там, условно говоря, электродетонатор и некую плату инициации, да, там, которая реагирует не пойми на что. Может на сближение среагировать, может на поворот, на изменение угла
наклона. Чудеса микроэлектроники.
Все что угодно. Да, может еще доплеровское стоит на приближение сработает, и все как бы это как раз одно из самых таких неприятных последних нововведений. Вот. То есть самое главное, не используй телефон рядом, да, вот ты отошел, и уже оттуда, но если уж тебе так не имется, как бы, ты сфотографировал, и там можешь это отправить там, в службу, там, не знаю, 112, потому что приехали специалисты и разминировали. То есть опять ребенка, как и вот в случае с то, что мы обсуждали по диверсионной деятельности, да, то есть, что там вот этих схем огромное количество, что здесь, как бы, да, вот этих боеприпасов.
Постоянно появляются.
Да, и постоянно новые, бесполезно. Это вот в догонялке игра. То есть здесь то же самое, что вот здесь мы должны объяснить, что, что категорически делать нельзя и что делать нужно при обнаружении. И вот то же, и то же самое с этой деятельностью. То есть, как бы здесь нужно объяснить ребенку, что категорически делать нельзя, и что делать нужно в случае, как бы, если ты все-таки вляпался. Вот, то есть, да, они на самом деле, вот, ну, что тут угроза, что тут. И вот, на мой взгляд, как бы механика решения, вот они абсолютно.
Но оно в целом радикально поменялось.
Схоже.
Опять-таки,
да.
Это советская армия времен Афганистана, где, например, лежит труп, а ему подмышку РГД положили, и ты, подойдя, труп переворачивать начнешь, тут она
да.
и
сейчас
взорвется.
То же самое.
Да.
Сейчас то же самое.
Ну, для этого есть кошка и веревка.
Да.
И если ты хочешь что-то потрогать, вот кошка, отойди, заляг, дерни, посмотришь. Ну, а теперь не так. Можешь и не дойти для начала.
Да, да. Можешь даже не подойти еще.
Да, при этом одно дело труп там условно убитого товарища, а другое дело пачка денег или красивая игрушка. Этим американцы еще в Вьетнаме занимались, да, несчастным вьетнамцам подкидывая все на свете. Поэтому лучше вообще ни к чему не прикасаться.
Ну, здесь отдельная работа.
Если даже минные поля, ну, понятно. То есть война это всегда дикий бардак. То есть здесь поставили поле, забыли,
карту
потеряли
несли,
документы,
да,
на
да.
карте нет ничего. Ну, тут хотя бы какие-то боевые действия, угрожаемые направления и так далее. А сбросы, а как вот вообще в местах наибольшего скопления граждан, где кто-нибудь поведется и что-нибудь возьмет обязательно.
Да?
Страшно в целом.
Ну, отдельно это отдельная работа по подозрительным предметам. То есть, ну, здесь тоже важно все-таки, как сказать, не сеять панику, да, то, что кто-то может здраво к этому подойти, а у кого-то начнется паранойя. Безусловно, у нас уже были первые неприятные сигналы. Это в Красногорске, когда мальчоночка поднял денежку на детской площадке. А там всего лишь было 10 грамм.
Это много.
Вот. Ну, тем не менее, ну, я имею в виду 10 грамм.
Да.
То есть, если взять тот же самый всем известный лепесток, там, если я правильно помню, 40 грамм взрывчатого вещества жидкого.
Да.
Вот. Значит, а здесь всего 10. Ну, поэтому ему три пальчика всего лишь как бы оторвало. Ну, все равно трагедия для ребенка уже все как бы на всю жизнь. И, по-моему, в Пушкино недавно нашли, но там была химическая эта кукла с химическим составом, ну, когда ее вскрываешь, она окрашивает там краситель. Вот. Тем не менее, тоже сигнал. Я знаю, что вот не буду как бы говорить как бы регион, раскидывали специально деньги, но там петарду вкладывали внутрь. Ну, то есть, как бы просто запугивание, то есть, такого метода психологического воздействия. То есть, вот эти вещи, они будут. Поэтому и тоже нужно работать как бы на упреждение.
И не только на территориях. Они и здесь пакостить
так
будут.
Именно здесь.
Да.
И больше того могу сказать. Вот чем хуже ситуация на поле боя у врага, тем больше он будет гадить здесь. И более жестоко будет гадить здесь. Поэтому здесь, конечно, нам все равно нужно работать. Ну, но мы живем в такое время.
Да.
Мы его не выбирали. Как бы.
Ну, это в нашем в детстве, когда подростками были, было модно положить коробку из-под обуви, а в нее кирпич. И обязательно проходящий мимо разбежится и пнет. А там кирпич.
А, вот...
а тут, ну, тоже что-нибудь.
Вот.
Пни.
Нет.
Мячик, например.
Нет,
да.
Нет. А зачем далеко ходить? Пожалуйста, Луганск, лето. Вот у меня единственное смешалось уже все. Ну, а, ну, прошлый год, лето, да. По-моему, буквально 300 метров от здания администрации. Умная колонка, ну, типа Алисы.
О.
Вот. Стояла на земле. Из нее, ну, со слов очевидцев, я не слышал, как бы видео все без звука, ну, со слов очевидцев играло что-то там на украинском, то ли вопли Видоплясова.
Как не пнуть?
Что-то такое, да. Подходили мимо два пожилых, там, пожилая пара. Вот, и мужичок, естественно, постоял, послушал, и ногой ее трясь, как бы, и взрыв. У него, соответственно, ампутация конечности. Вот, их двоих в больничку, его, по-моему, сутки в реанимации пытались вытащить, не вытащили, ну, женщину вытащили. Все, вот, как бы, просто подошел, пнул колонку. Угу. Вот я об этом говорю.
А вот проводили эвакуацию, так сказать, в самом начале, в 2014 году. А когда в Курске это безобразие случилось, там уже как получалось?
Там была в том числе эвакуация, особенно поначалу. Там вот Рыльский район, туда выезжали. Был развернут большой гуманитарный центр. На тот момент это было 2500 квадратных метров по площади. Со всей страны у нас, все отделения ребята приезжали работать в рамках этого центра. По итогу у нас больше 200 тысяч благополучателей прошло через него. То есть, ну, это действительно там в день, это прям вереница людей. Причем это были и продукты питания, это были и вещи первой необходимости, и детское питание, памперсы. Ну, то есть, uh-huh. все, что нужно, прям собирались наборы, как бы раздавались. Вот. Плюс как раз, вот, если мы сказали про эвакуацию, отдельно была сделана колоссальная работа по подготовке стабилизационных центров и групп эвакуации. То есть, как раз когда ребята у нас на машинах выезжали в так называемые серые зоны, и оттуда забирали там раненых, эвакуировали и так дальше. Вот. Ребята огромнейшую работу. То есть, у них, помимо того, что они должны эвакуировать, они еще должны были стабилизировать при необходимости как бы, там, тех же самых бойцов. Вот. У ребят абсолютно, конечно, колоссальная статистика. Не буду, чтобы не сглазить, говорить. Но там вот прям сотые проценты, как бы, то есть, у них все, всех всегда довозили, и дай бог, как говорится, чтобы у них так работа дальше и шла. То есть, они за время работы больше 5000 человек вывезли. Вот, из них 600 с копейками военнослужащих КНДР, на тот момент они были бурятами.
Угу.
Вот, то есть, ребята прям очень сильно отработали. И сейчас по сей день еще работают.
А граждане как в целом реагируют, когда предлагают эвакуироваться? Что говорят граждане в ответ?
Не могу сказать.
Почему?
Мы работаем по факту, если нужно эвакуироваться, и все. То есть, как бы есть запрос на эвакуацию, идет работа. Но, опять-таки, больше сейчас, конечно же, работа велась с военнослужащими уже. Потому что ну, гражданские, они там в самом-самом начале, то есть, как раз был там август, может быть, сентябрь, как вот эти вот моменты. А дальше уже, конечно, уже больше работы пошла именно бойцов вывозить.
Серьезно?
Ну, прям ребятам низкий поклон, там, конечно, прям очень и психологически тяжелая работа, и, в принципе, опасна для жизни. И, тем не менее, ребята, конечно, показывают абсолютно блестящие результаты здесь. Низкий поклон им за труд.
Кого заинтересовало как таковое, кто хочет оказывать волонтерскую поддержку, получить специфические знания и опыт, все ссылки под роликом, идем, обращаемся, занимаемся полезными делами. Спасибо. Хорошее дело делаю.
Спасибо.
На сегодня все.